Александр Арсаньев. Инфернальная мистификация. Дмитрий Михайлович Готвальд, довольно известный в столичных научных кругах этнограф, прибыл в Тобольск изучать тюремный фольклор. Нежданно-негаданно изменчивая фортуна улыбнулась ему одной из своих очаровательнейших улыбок. В руки к нему попало подлинное сокровище, тем более бесценное для исследователя, каким Дмитрий Михайлович и являлся. Бродяга Гурам, знаменитый своими песнями, продал Готвальду целый сундук с записями масона, разрешенного мастером от Силанума, священного обета молчания. Дмитрий Михайлович отложил в сторону только что прочитанную тетрадь, на первой странице которой, в правом верхнем углу, каллиграфическим почерком, было начертано следующее название. Сундук Гурама весь был наполнен такими рукописями. Дмитрий Михайлович склонился над ним и извлек на свет Божий еще одну бархатную тетрадь в темно-лиловой обложке. Она также, как и остальные, была исписана все тем же знакомым почерком и кое-где изрисована странными знаками, имеющими, на взгляд Готвальда, символический мистический смысл. «Так, так, посмотрим», — возбужденно проговорил Дмитрий Михайлович. Он раскрыл тетрадь, перевернул страницу и пробежал ее воспаленными, вследствие бессонной ночи, глазами. «Я, Яков Андреевич Кольцов, 19 лет от роду, вступивший в орден Золотого Скипетра, считаю для себя возможным оставить эту рукопись». «Так и есть», — обрадовался Готвальд. «Очередной дневник масона Якова Кольцова, поручика Преображенского полка, вышедшего в отставку из-за ранения, полученного им в битве под Лейпцигом. И что же он отважился изложить на этих страницах?» Дмитрию Михайловичу уже было известно, что на плечи Кольцова в ордене Золотого Скипетра были возложены обязанности полицейского рода. Якову Андреевичу одному было ведомо, сколько загадочных дел ему довелось распутать, сколько злодеев разоблачить и сколько преступлений предупредить. «Я всегда, образно говоря, сжимал в руках обнаженный меч, призванный защищать закон и карать предателей. Мне, посвященному в одну из рыцарских степеней, предстояло всю жизнь преследовать воров и убийц, посягнувших на человеческое счастье». Вспомнились Дмитрию Михайловичу строки из уже прочтенного дневника. Готвальд уселся в кресло красного дерева, держа в руках заветную тетрадку. Ему не терпелось вернуться в первую четверть 19-го столетия. «Ай! Этой ночью мне не спалось, какие-то смутные предчувствия терзали меня. Измученный бессонницей, я ворочался сбоку на бок на своей атаманке, когда тайная дверь в моем кабинете, скрытая с глаз за коричневым гобеленом, тихонечко приоткрылась, и кто-то зажег фонарик под сводчатым потолком. «Доброй ночи», — улыбнулся Кутузов, у которого вошло в привычку появляться в моей комнате в доме на Офицерской улице непременно таким вот образом. «Charm de vous voir», — не слишком искренне ответил я, усаживаясь на атаманке, потому что на самом-то деле не особенно рад был видеть мастера в столь поздний час. Визит Ивана Сергеевича, моего мастера и наставника, в масонской ложе, скорее всего, не предвещал собой ничего хорошего, а только свидетельствовал об очередном преступлении, которое уже свершилось или должно было вот-вот свершиться. Должен признать, что отношение мое к нему было в некотором роде предвзятым и попахивало черной неблагодарностью, потому как именно Кутузов показал мне вход в тайную храмину масонской ложи, протянув мне в трудную минуту братскую руку помощи. И если бы не Иван Сергеевич, то вряд ли мне удавалось бы вести в Пальмире финской безбедное и, я бы даже сказал, блистательное существование, потакая всем своим прихотям и утоляя свою неистребимую потребность в роскоши. Чего стоил один только мой выезд? Я имел в те времена четырехместную карету, запрягаемую 6 лошадьми, кабриолет, дорожный дармес и крытые зимние сани. Витражное стекло в моей келье заиграло всеми цветами радуги. Блики от фонарика словно вдохнули жизнь под стрельчатые своды комнаты, выстроенные в мрачноватом готическом стиле. Правда, ее слегка оживляла шелковая, нежно-розовая обивка на стенах. Но сегодня на шелк легла тень от высокой фигуры Кутузова. Вопреки тому, что к этому времени я уже мог смело именовать себя рыцарем белой ленты, то есть быть посвященным в одну из высших степеней в шведской системе строгого послушания, которой придерживался наш орден, я все еще вздрагивал, когда тень наставника появлялась у меня за спиной. «Что привело вас ко мне?» — осведомился я и тут же добавил: «Присаживайтесь». Я никогда не позволял себе единственной роскоши — забывать о приличиях. Кутузов уселся на круглый стул с изящной позолоченной спинкой.